Ну, тогда поехали. Итак, сегодняшняя лекция будет называться «Третья дверь». Третья дверь. Почему она так будет называться? Ну, я потом скажу. Ну, по традиции, значит, здравствуйте, люди. Вот, здравствуйте, люди. Вот, мне по праву рождения принадлежит право свободы высказывания и право трактовать свои высказывания, и я запрещаю трактовать смысл сказанного мною в этой лекции, как и в предыдущих и в последующих, потому что право трактовать высказывание принадлежит самому автору. И вот это ставшее уже традиционным мое начало, вот как я начинаю, ну, вызывает некоторые вопросы. И я эти вопросы сейчас озвучу и на них отвечу, потому что я впредь собираюсь также начинать каждую лекцию. Вот пишет Top View. Почему комментировать нельзя? Глупости. Трактовать, да. Ну, а я же и говорю, что трактовать нельзя, а комментировать сколько угодно комментируйте. Алексей Александрович пишет. Я тоже не совсем понимаю, почему Виктор говорит, что нельзя комментировать его лекции и уже не в первый раз в последних лекциях. Он же не истина в последней инстанции. Зачем кому-то доказывать тот опыт, которым делится Виктор? У каждого свой взгляд на жизнь. Это он, наверное, для фанатиков безбожных так говорит. Вот. Еще говорит он, возможно, но мне слух режет и немного настрой портит перед прослушиванием. Life Planet. Это еще один пользователь говорит. Может быть, чтобы другие каналы не вырезали куски из лекции и использовали в своих видео. Используйте сколько хотите. Я не собираюсь устанавливать какие-то авторские права. Инга Агилера. Агилера пишет. Вот она, ну, по-моему, она понимает даже, почему я так говорю. Из-за статей, за фейк, оскорбления верующих, информацию, не соответствующую официальной версии и так далее, современные реалии вносят коррективы в речи адекватных людей. Вот это всего ближе к действительности, я других читать не буду. Вот сегодня, я думаю, всем известно, как жестко и противозаконно действует цензура, блокируя видеоматериалы, которые не соответствуют подготовленной официальной версии, которые превращают людей в послушные стадо. И поэтому официальным основанием для удаления видеоматериала является трактовка. Основанием является трактовка материала цензором с последующей оценкой.
А цензором?
Цензором, как не соответствующий стандартам, как они пишут, сообщества. Какого-то неизвестного сообщества, неизвестного мне. То есть, вот это заклинание, которое я говорю, это от возможных ограничений на видео. И, по-моему, оно работает. И поэтому я запрещаю трактовать смысл, сказанный мной в этой и предыдущих лекциях, потому что право трактовать, сами понимаете. Итак, люди, здравствуйте. Значит, называется лекция «Третья дверь». Вдохновила меня на эту лекцию. Я ознакомился с видеоматериалом пастора Андрея Шаповалова, бывшего запорожца. Вот у него такая проповедь есть, но она называлась по-другому «Три двери в призвание». Призвание сейчас такое модное слово, как бы назвать. Вот нахожу призвание, все проблемы кончаются. И мы немножко просуждаем на эту тему. И начнем издалека, ну не очень. Такая заметка. Антропологи сравнили 30 достоверных, то есть досовременных обществ из разных концов света. И они обнаружили, что крах хороших правительств был более глубоким, чем падение диктатур. Вдумайтесь.
Крах хороших правительств?
хороших правительств был более глубоким, чем диктатур. Диктатура, она тоже сметается когда-то, вопрос времени, но последствия...
А какие примеры хороших правительств?
Ну, я дочитаю уже. А и тут объясняется, почему. Во многих случаях катастрофы можно было избежать, если бы граждане до последнего не полагали, что руководство действует на благо общества. А руководство на то время, в то время уже проникли враждебно настроенные, не имеющие никакого отношения к народу, на генетическом уровне существа нечеловеческого духа. То есть управленцы такие, маскообразные лица, у них нет человеческих там качеств, которые есть у людей. Мы видим судьи, которые по штрафу отнимают последним за то, что человек там тряпку не одел. Там одна женщина, видел видео, там рыдала, там денег нет на суде. И судья, женщина, она их впаяла еще 1000 сверху за то, что тут на сопли развела на суде. Вот, то есть, и она говорила, меня это не касается, ну, разве это вот люди, да? И мы смотрим на их лица и понимаем, что это не люди, и так оно и есть. Это какие-то болванки, которые управляются вместо Бога, если говорить языком Библии, духами злобы поднебесной, а по-простому бесы. По-простому бесы. А будет человек облеплен бесами или не будет, зависит, как по-вашему, от чего это зависит больше всего?
От его желания зависит.
Ну, это слишком размыто. Я уже говорил, что есть три, значит, официально, есть, ну, официально проверено, есть три гарантированных способа затворения человека. Если он долго занимается какой-то там, ну, магией, да, магией, то есть, или по наследству, или там этот, да, всякое это, голубятня вот это ихняя. Вот. Ну, а вообще есть, ну, какая-то предыстория, чтобы человек этим занимался. И эта предыстория, назовем ее мировоззрение. Мировоззрение. То есть, как он на мир вообще смотрит, мировоззрение человека. То есть, будет ли человек облеплен, зависит от его мировоззрения. Мировоззрение формируется у человека либо матрицей, которой он окружен, либо когда он следует указаниям совести. Два варианта всего. Есть вопрос?
Да, три способа гарантированных, ну, затваривания и бесконечное...
И бесконечное множество этих, ну, способов. Да, ну это знаете, как вот есть то, что психология или наука говорит о каких-то там, какие-то таблички чертит, вот может так между ними, наподобие как вот есть таблица Менделеева, да, и там между атомами есть бесконечное количество изотопов. Бесконечное количество. Или как между числом 1 и 2 есть 1 и там 0,5, 1, бесконечное, да. Так, вариантов. Мы просто самые распространенные фиксированные, самые, ну, такие тяжелые грабли, которые, ну, не заметить просто нельзя. Итак, если человек следует указаниям совести, читаем Бхагавад-гиту 18.61. Всевышний пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, сделанной из материальной энергии. Вот, направляет. Направляет. Но следуют ли все? Нет, не следует. Кто-то следует, а кто не следует. И поэтому в 66-м он говорит, оставь все религии и вручи себя мне, мне с большой буквы. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Людей больше всего пугает. То есть они рады бы следовать. Это их даже манит. Но страх может блокировать это решение. И они идут по другому пути. И тогда их затваривает матрица. Вот это вот. Надо понимать, что Бог всегда говорит первым. Потому что, ну, его такое право. Дьявол стоит всегда в очереди. Всегда. И ждет, когда же я откажусь. Если не отказываюсь, он стоит и вот ждет. Вот возьмем Шри Чайтанья Чаритамриту, что по этому поводу она говорит. Это Матхья Лила. Вообще она вот такая вот, очень советую. На украинском языке там вот не сделали изменений, понимаете? Не сделали изменений. Как вот она есть, так и есть. Вот это... Да, вот в Бхагавад-гите ее всю перепоганили, а вот тут еще нет изменений. Вот. Ну я на русском прочитаю, на русском, потому что. Ну, здесь вот. Ну, Мы сейчас увязнем в этих объяснениях. Я просто прочитаю. Значит, Матфея Лила, это том 4, в руках держу 125 текст. 125 текст, 125. К чему я это говорю? Что нас учили, и всех, которые вступают в религию там вайшнавизма, им говорят, что ну, как страх избежать? Надо понимать, что вот это истина, а это нет. Что истина безопасна, а не истина, там просто одни капканы стоят. Истина, если три позиции совпадают, то это вот истинный путь. По любому вообще вопросу, что это можно делать. Это гуру, садху, шастры. Причем шастры это то, что вот мы написали, при этом умалчивается, что там можно переписать, бумага стерпит. Это шастры. Гуру это который назначен тебе какой-то человек, независимо от его поведения, и любой косой взгляд в ту сторону, значит, это все в ад попадаешь.
Это организованная религия.
Это говорит организованная. То есть три вещи: гуру, садху и шастры. И садху, которые садху какие-то святые описываются в этих же священных писаниях. А практически все сводится к этому. Когда мы берем вот эту книгу, где не успели исправить, то там говорится, что гуру это никакой вообще не человек. И христиане говорит, в частности Иисус Христос говорит, никого не делайте учителями, избавит вас Бог. Пусть Дух укажет вам. И здесь написано, в читании Чаритамриты написано, что гуру это Бог, который в сердце указывает. И Он же указывает, что тебе читать, что не читать, и какого человека слушать и не слушать. И этот Дух тебе указывает. То есть вот, и поэтому преступление против всего Святого Духа, вот, я просто зачитаю 123 текст в комментарии. Находясь в сердце каждого, Верховный становится голосом совести, то, что я читал, или матрица, или совесть. Все.
Это Прабхупада пишет.
Это пишет Прабхупада. Голосом совести живого существа. Не говорится даже человека. Голосом совести живого существа, который помогает ему принять веды и духовного учителя. Вот как. А не то, что нам сделали, как в этой самой, в милиции, как раньше, там тест раз-раз там сдал. Да, вот у него такие там качества совпадают, не совпадают. Ты должен почувствовать, вот он твой или нет. Ну и для закрепления 123 текст тут пишется несколько раз в одном комментарии, в 123. Бог учит посредством ведических писаний осознавшего себя учителя и сверхдуши. Чтобы кто-то сказал, может там что-то погорячились. Еще дальше. Душа может получить помощь от шастр, гуру и сверхдуши. В сердце. Кришна пребывает в сердце каждого.
А здесь гуру кто тогда, если сверхдуша?
Сейчас. Верховный Господь постоянно помогает обусловленной душе тремя способами. Через священное писание, через духовного учителя и как сверхдуша.
Духовный учитель это уже не сверхдуша.
Да. Но сверхдуша, но вот здесь мы смотрим, находясь в сердце каждого, становится голосом совести, который помогает принять веды и духовного учителя. То есть вот, получается кто? А кто ж тогда голос совести? Гуру, садху и шастры. Садху, то есть он один свят. Получается он один свят, и вот он тебе... Бог, кто? А. Да.
Но это он как
пара, раз он не гуру, да.
Гуру все равно подразумевается.
Да, ну.
По крайней мере. Не...
Итак, мы немножко завуксовали. Это все я читал только ради того, что будет человек облеплен бесами или нет, зависит от того, какое у него мировоззрение. А мировоззрение определяется, следует он голосу совести или следует вот этой матрице. Матрица, она руководит выгодой, руководствуется человек и страхом. А там, ну, всякими противоположными, состраданием, там, всякими делами. Что такое мировоззрение? И складывается у человека мировоззрение. Мировоззрение, потому что мировоззрение, это как я смотрю на мир. Мировоззрение, это не представление о том, земля шар или она там на трех слонах держится. Это не мировоззрение. Это всего лишь какая-то там гипотеза, представление мироустройства. Мировоззрение, это когда я вот вижу людей, и каждый, наверное, ловил себя на этом, который мир наполнен глупцами, негодяями, такими тупицами, такими неудачниками. Хочется всем им свой мозг вставить и направить их на путь истины. Или человек, или ты в другом состоянии, например, находишься, смотришь, все такие красивые, все такие почтительные, так, к тебе. То есть дружелюбные, Вот, вот мировоззрение. Да, как ты видишь мир? Ты его видишь враждебным или нет? И это зависит, на какой процент ты бесами облеплен. Это вот, вот то кривое зеркало или там линза, который тебе это показывает. На самом деле мир хорош. Но он хорош тогда, когда ты на своем пути, потому что это, у тебя единственный путь, и он хорош. Как только ты в сторону, конечно, искривление будет появляться. И люди, окружающие тут не до того. И тогда человек начинает одолевать всякое там зависть, страх, непризнание его как личности или осуждение того, кто посмел в его присутствии проявить себя как личность, да. Да что?
А вот если не перегнуть палку в сторону синдрома позитивного идиотизма. Помните, вы
видите? Понял, да.
Как оно, чтобы человек вот услышал, плохо, значит, мир в плохом видеть, это плохо. Так что дурака теперь не назвать дураком там или не поставить на место. Чтобы человек не руководствовался тем, что так, я теперь буду только все в позитиве говорить.
Я понял. Это называется квалификация. Кто-то может это делать, кто-то не может делать. Если у человека синдром Даннинга-Крюгера, бесполезно к нему обращаться, потому что твое обращение и попытка поставить его на путь истины приведет к противоположному. То есть пускай там природа, какая-то болезнь, то есть он понимает, такие люди понимают только боль, язык боли. И язык боли вообще понимают все. Вот. И есть Мадхья Мадхикары, Утта Мадхикары и Каническая Адхикария, да, и вот только Уттама Адхикария, вот это три категории, то есть одни люди такие, вот это все хорошо, они находятся в иллюзии, в какой-то секте находится человек. И когда ему говорят что-то плохое, они говорят, нет, это вы в Бога не верите, на самом деле их можно просто как курица, говорят, вот она на 5 метров видит, дальше не видит. Они не лезут ни в политику, для них Бог, все хорошо, лишь бы где комфортно, никуда не лезть. Зона комфорта, это их кредо. А вторая категория, вот ты приходишь в какой-то храм, и ты вот такой вот, конишка, вот такой, весь такой, тут хорошо, это там было плохо. Потом понимаешь, что не все хорошо. У человека начинают проблески разума. И у него тогда падает вера, но интеллект. Так вот, уттама, у кого интеллект и вера вместе, то есть знание фактов не мешает ему верить. И эти люди делают чудеса. И вот только они могут кого-то исправить. А остальным, извините, то есть он может посмотреть, сказать пару слов, и тот даже не заметит, что тот меняет его мировоззрение. Даже его присутствие, его биополе такое, оно просто прямо накрывает в их присутствие. А остальным, значит, помалкивай, пока не спросят. Помалкивай, пока не спросят.
Если человек может просто дистанцироваться от того или иного общества.
Да, ну это называется этикет, потому что истину не разносят, за ней приходят. Это аксиомы. Потому что истину не разносят. Как только, потому что сам Бог приводит вот этого незнающего человека к знающим за уши просто, и тот начинает его там вопрошать. А если я вдруг решил, что я такой умный, я сейчас всех осчастливлю, извини. У тебя это гордыня, да? Гордыня – это такой единственный из пороков, который человек не замечает, и он даже считает его за какую-то доблесть. Вот. Но это не будем. О чем остановились? На мировоззрение. И, в общем, человек страдает, когда вокруг него такие личности, а вот он сошел сам с своего пути, он не по совести, по матрице пошел, он с такой страдает, особенно страдает, когда видит, что кто-то уже состоялся, кто-то им пренебрегает, и постоянная боль. Боль, она, конечно, ментальная, если доходит до физической боли, далеко уже человек зашел. И он бесами облеплен, и бес ему все время понукает. И вот такие люди считают себя очень умными. За одного битого, двух небитых дают, Очень хочется всем рассказать. Бес понукает ему рассказать, вылить свою боль из своего сознания, потому что он нахватался мусора, а этот мусор доставляет ему боль. То есть это как я что-то проглотил в желудок, оно не переваривается. Желудок начинает болеть. Он не переваривается, потому что для его призвания оно не нужно. Да он находится на том месте, где его призвание, не его вообще призвание. И хорошие вещи для других, для него мусор. И он не переваривает этот мусор, куда-то его надо деть. А его можно только слить в другое сознание. Человек ищет свободные уши. Свободные уши. Это как минимум, а как максимум его уже так все достало, так плохо, и от него уже все это иди подальше. И он рассказывает, как его там все обижают.
А как его нормализовать?
И чем больше он рассказывает, тем ему легчает, потому что мусора становится меньше, оно переливается в другое сознание. В это время сам это беспитается как этим, так и остальными, кто приняли его мировоззрение. А те, кто не согласились, ты сам идиот, наверное, может, ты что-то там где-то там накосячил, да, они нет. Вот. А тот, кто принимает, а тот, значит, получает вот свои бонусы. Ну, после того, как человек уже, ну, всех, кого можно, обошел, потом его бес доел, потом он выжатый, как тряпка, бес наелся, отвалился и пошел отдыхать. Пошел отдыхать. И в это время наступает передышка. И все вот эти бесноватые, бывшие бесноватые, которых бес покинул, они не только... Он использует, он говорит, я ж тут такое пережил, надо бы отдохнуть, развлечься. И вот эту передышку, потому что пока бес тебе сидит, ты ничего бескорыстного сделать не можешь. Дхарма или док находится в области, в рамках бескорыстного. При бесе это невозможно. Вот. Вместо того, чтобы что такое бескорыстное сделать, вот так вот из последних сил, потому что когда ты начинаешь это делать, ты находишься вне досягаемости для нечисти. Он использует просто для отдыха. И, как в Библии правильно сказано, бес возвращается, находит место пустым, незанятым, и приводит с собой семеро еще злейших. Вот. И тогда и они расширяют эту квартирку, расширяют возможности, и человек начинает быть уже профессионалом в этом вопросе. То есть от мировоззрения зависит, насколько мы облеплены этими существами, то есть... Как определить для себя, облеплен или нет? Если у меня есть сознание жертвы или сознание потребителя, что-то мне не хватает, то на тонком плане некоторые товарищи видят. Вот, Андрей, ты видишь на тонком плане?
Да.
Вот. На тонком плане вот такие, как Андрей, видят, что у человека не просто, у особо одаренных, он не просто облеплен, там уже произошла замена. То есть не он имеет право голоса, а вот эти вот, которые сверху сидят. И человек говорит, что ж такое, не везет. А все ж начинается с тонкого плана. Человек просто доет. На тонком плане с нас снимается энергия по любому поводу, лишь бы это был негатив. Негатив. А СМИ об этом беспокоятся, ну, практически круглосуточно. Ну, кто-то скажет, подождите, ну и хорошую энергию можно снять. Давайте подумаем немножко. Если, когда у меня есть негатив, мне вот плохо, да, я сливаю этот негатив, там гнев, ну и все, не буду перечислять эти, на самом деле потом наступает, ну, полное такое вот такое пустыня. То есть я теряю здоровье, здоровье психики в том числе. То есть я начинаю пахнуть, дурно пахнуть, проще говоря, вонять вот этими вот эмоциями, никто со мной не хочет, говорит, ой. Успокойся, потом приходи. Так вот эта вонь, вот эти энергии, это на самом деле, вот все же знают, что труп, когда душа покинула, он разлагается. И это то же самое, абсолютно то же самое. Это симптоматика того, что я умираю. То есть, когда я на территории дьявола, я умираю медленно. И вот эта вся система, вся вот эта матрица делает так, чтобы я умирал как можно дольше и медленнее, чтобы дойную корову, ну, правильно утилизировать. Не просто так убить и все, а утилизировать. А если у меня хорошие эмоции, то есть когда меня потихонечку я умираю, у меня функции одно отказалось, второе отказалось, ну, отказывают. А когда хорошие, мы видим, наоборот, выздоравливает человек. То есть когда я источаю хорошие, то это тот принцип такой, что не скудевает рука дающего. То есть да, у меня берут, но у меня еще больше, потому что я подключен к безлимитному источнику, и это мне не вредит. Вот это наша такая природа. Проще говоря, это симптоматика, что мы... И есть существа, и вот из-за этого есть существа, которые заинтересованы, чтобы мы умирали всю жизнь, и они об этом заботятся. И если мы живем всю жизнь, не умираем всю жизнь, а живем всю жизнь, то эти существа будут вынуждены убраться с нашей планеты. Ни больше, ни меньше. И раньше, ну, по писаниям говорится, что так и было.
Как минимум с наших тел.
Да, с наших тел, да, с наших тел, а потом погнали дальше там до Берлина. Вот. Вывод. сделаем из этого, как говорил Глеб Жеглов, вывод. Забота о своем хорошем настроении – это война против духов злобы поднебесной. И против затваренной вот этой правительственной голубятни, потому что они исполняют их волю. Это они выпускают такие указы, чтобы у нас падало настроение. Они нас подготавливают как пищу, да. Да, и там и написано же в Библии, что брань наша не против плоти и крови, а против начальств, против духов злобы поднебесной. То есть им невыгодно наше хорошее настроение, этим духом злобы поднебесной выгодно наше плохое, депрессия. В общем, есть смысл быть, перестать кормом для паразитов. И как только ты начинаешь это понимать, а все думают, да как же хорошее настроение, да все же хотят хорошо себя чувствовать, и хорошо себя здорово чувствовать, сильной, Царство Божие силой берется, там про волю, там чудеса и знамения, хочется вылезти из этой ямы, все говорят, как? Как только ты, смотрите, как просто, как только ты понимаешь, что ты не просто веселишь себя, а ты ведешь войну против этих духов злобы поднебесной, и тогда получается это не эгоистический какой-то мотив, а это борьба за правое дело, это ты отстаиваешь Божье царство, да будет, да придет царствие твое как на небе, так и на земле, вот оно тут небо рассказывается, да, а ты должен его вот сюда вылить своим хорошим настроением, твое хорошее настроение защищает тебя от этой бесовщины, потому что твое хорошее настроение для них просто яд. И другого царствия небесного не будет. Но религия нам говорит, сдохнешь, там прочитайте «Отче наш». Да придет царствие на землю, как на земле, так и на... Кто это сделает? Кроме тебя никто не сделает. И у каждого, каждый архитектор вот, своего там строительного участка Царствия Божия, да?
А какой же способ все-таки...
А я сейчас к этому иду. Называется третья дверь. Вот в эту третью дверь надо зайти. Есть еще две двери. Сейчас, я сбился чуть-чуть. В общем, когда я начну понимать, что это, что борьба со своей завистью, ранимым самолюбием, психологи всякие трактуют, как что ты вообще никто, ты вот точно такая какашка, теперь тебе надо сделать просто хорошим человеком и смирненько жить. Нет, это война. Просто против инопланетных считайте захватчиков, потому что это другая совершенно реальность, не наша. Это серьезная реальность, и про нее не говорят, про бесовщину ничего не говорят. Раньше всегда был экзорцизм, а сейчас официальная религия закрыла эту тему и заменила, я это говорил, микроорганизмами вот это отдельная тема, это ученые уже это говорят. А просто раньше бесов выгонял и нет болезни. А так мы болеем только из-за этого. Ну, все время меня тянет не туда.
Ничего не сдерживайтесь.
Так, сейчас. И вот когда я понимаю, что я в борьбе с захватчиками моего организма и сознания, они просто обеспокоятся, чтобы мне лучше было. И вот тогда в процессе этой борьбы я буду не терять силы, если эгоистический мотив, я теряю силы, ой, не получилось, а хочется лучше, а буду приобретать силы. В тебе включится вообще другой режим, правильный режим, не аварийный, а настоящий такой режим. И они только полетят, да? И человек, который делает не то, что он хочет, а под управлением бесом, как этот апостол Павел говорит, если уже, вот то, что не хочу, делаю, а то, что хочу, не делаю, а значит, это, если делаю, что не хочу, значит, уж не я это делаю, а живущий во мне грех. Живущий. Не просто вот грех, а вот конкретно. Надо его оттуда нагнать. И вот такие люди, конечно, не вызывают те, которые делают не то, что хотят. Какая там личность? И это касается и волков, и овец. Общество начинает разделяться и те затваренные, и эти затваренные. Но в зависимости от исходных данных, одни превращаются в овец, другие превращаются в волков. Получается какое-то рабовладельческое общество. И вот когда общество начинает превращаться человеческое в общество овец и волков, Бог призывает из среды людей, лидеров, который возглавит очистительные процессы по наведению Божьего порядка, как оно должно быть.
Еще раз, кто находит или что ли, проявляются люди, лидеры? Еще раз можете.
Бог призывает, призвание, предназначение, призывает и среди людей, не всех призывает, потому что...
А он до этого уже был каким-то лидером?
Где-то? Нет. Понимаете, лидер это не просто я родился, живу, и вот я не был лидером и стал лидером. Потому что призвание, оно предназначение. Если у меня молоток лежит, и мне забивать пока гвозди не надо, он будет лежать сколько угодно. И ты просто ходишь в магазины, что-то делаешь там, творчеством занимаешься, пока не пришла пора. А то я вот такой кшатри, и так, я хочу призвание, человек становится бандитом тогда. А там вайша, это то есть торговец, если там нечего там, ну, торговать, нет условий, он становится вором. Потому что и та, и другая, те и другие вот эти воинственные люди, они занимаются наведением порядка криминальным или правильным способом, а те передвижением этих ценностей. Вот, и поэтому, если тебя Бог не призвал, делай то, что перед носом лежит. Это опасная штука раньше времени. Дьявол хочет нас... Он хочет абортировать нашу судьбу. Абортировать – это значит вылезти раньше времени. Это называется аборт. И он смущает нас и привлекает именно призвание. Потому что раз, и у меня сразу ёкает. Я чувствую, я знаю, что кто я, но мне раньше времени. И все, аборт. Ага. Итак, когда общество начинает превращаться из общества людей в общество волков и овец, Бог приходит и начинает из среды людей выдергивать вот таких вот лидеров, которые возглавят очистительные процессы. И лидером этим стать нельзя, пройдя какие-то курсы лидеров. Все же хотят быть личностями, да, курсы лидеров. А лидер должен расти из опыта в опыт, как говорится, из силы силы и славы славы. То есть маленькая победа, больше. Дьявол говорит сразу, из грязи в князи. Потому что дьявол предлагает готовое. Бог предлагает из семечка вырастить что-то. Вот. То есть, и тогда это твое. И в Бхагавад-гите в конце написано, и тогда радость у человека естественным состоянием становится, радость от своего могущества, не Божьего, а своего. Потому что Бог делегирует ему. И тогда он как настоящий сын Божий, как дитя Божие, он получает часть его власти, ну, в рамках своего там призвания, и радуется, что это все получается. Вот это. И вот про этих лидеров мы будем говорить. То есть нельзя пройти какие-то курсы, это конкретный опыт и проблема, преодоление каких-то проблем. Проблемы, которые мы сами себе придумали в качестве тренировки, непреодолимы. Проблемы, которые нам жизнь выдвигает, обязательно будут побеждены. Потому что то Бог сделал, он знает, что... А то, что мы себе придумали проблему, я вот сейчас накачаюсь. Потому что в этом мире нет ни времени, ни пространства для пустой жизни, в том числе для тренировки. Все начисто. Черновиков у жизни просто нет. Просто нет. Просто маленькая задача является подготовкой к большей, но это всегда конкретная задача, приносящая пользу и имеющая конкретный продукт. Конкретный продукт и в результате в конце радость. Посмотрите на детей, у них что-то получилось, радость, что-то получилось, радость, что-то получилось, радость. Пока они наткнулись на каких-то учителей, так, это все не надо. То есть они по радости должны двигаться. В угнетенном состоянии прогресса не происходит. Не происходит. Потому что, ну, дьявол, у него такой функции нету, и задачи перед собой он таких не ставит. И вот недавно смотрел такое коротенькое видео, там был человек, который укрощает вообще любую собаку. Собаки послушные, неподслушные. А у собак есть такие, ну, у животных. Вот собака покусала человека, ребенка, да, бывает. И потом ее хоть стреляй, потому что она получила этот опыт, она перешагнула какую-то черту, она еще раз схватит. Хватит. И поэтому что делать? И вызывают этого мужика, а там зверюка. И он заходит, и собака смотрит на него и так, Ротфеллеры вот такие, это телята такие. Они так на него так смотрят, вот так вот. Такой удивительный человек. Но у него нет ни одного свободного места, где было бы место без укусов. Он это приходил, и с каждой победой с каждой победой у него как будто там в биополе написано, что он победил ту собаку, победил. И такой заходит такой Наполеон собачий, да, и все собаки понимают, ого, я-то первый раз с этим, с таким человеком. Собака привыкла, что люди подальше. Я хочу сказать, с полицией абсолютно то же самое. Они, я извиняюсь, от собак они вообще не отличаются в этом смысле. Я не в обиду полиции. Потому что человек, который с полицией столкнулся, вот так вот первый раз, там маска, не маска, ну что-то такое. Вот они раз-раз там его нагнули, потом раз, ты конституцию подучил, еще раз, еще раз, еще раз. Потом ты приходишь, когда у тебя несколько было побед, он не знает. Ты приходишь, а он, а маска, не хочу. А ну ладно, и ушел. Примерно то же самое. То есть и силы силы, и славы славы. Нельзя это выучить и раз. И все, ты такой победитель. Тебе придется проходить эти уроки в полный рост. А нам же хочется сразу, нам же не хочется вот так вот. Тем более тот уже и вот умеет. И поэтому один приходит, и все так, что он скажет, да, вот как наша эта там Ира, да, приходит Ира, приходит, когда там это объявили, что вот надо в масках там школы, и стоят три мужика, физрук, а кто там, трудовик,
но
еще
в масках, но все знают,
еще в масках, и вот так вот, как гестапо стоит, она говорит, ну мальчики, уйдите отсюда, моя Мэгги будет без маски, и там все вызвали, и все говорят, да, конечно, будет без маски, вообще никаких вопросов не задали, и также в магазинах, ее как не видят. Она улыбается, ее вообще не заметить. Это женщина-правник, ее не заметить вообще очень сложно. Ее просто боятся. Потому что у ней этих побед, вот так вот. И у ней с дхармой, то есть с долгом, полный порядок. Она вообще никогда не отдыхает. И она радуется. Ну. Итак. Но быть покусанным мало. Чтобы стать вот таким лидером, чтобы стать собой. Лидером это значит стать собой, понимаете? Потому что каждый из нас здесь изготовлен в единственном экземпляре. И нет там второго, третьего места. Такое, какое мое призвание, больше ни у кого нет. Вот отпечатки пальцев, таких больше нету. Значит, а отпечатки пальцев, вот эта хиромантия, это уже написано там и положил там на ладонь там Бог там написано, да, вот написано уже на мне, что надо мне сделать. И эту работу, задачу, а эта работа Царствие Божие сделать здесь, нормально сделать здесь, кроме меня никто не сделает. Почему везде бардак? Не потому что пришел негодяй и все испортил, потому что святой ушел с этого места. Святой это человек, который за совесть свою думает так же, делает, и остальные просто не могут подойти туда. Потому что это его территория, она охраняема, если ты не соблазнишься. И поэтому я вот зачитаю несколько тезисов этого пастора Андрея Шаповалова, очень уважаю. Три двери в призвание. Есть баланс способности вместиться и в то же самое время выделиться из толпы. В этом балансе находится прорыв и вход в призвание. Баланс. Практически все начинают свое движение из комфортной зоны, окруженной своими родными, друзьями, близкими. То есть мы вмещаемся без проблем в нашем окружении, в обществе. Мы вмещаемся без проблем. Но те, кто вмещаются в толпе, не способны принести реальные перемены. Потому что является частью той же толпы, которую желают изменить. А толпа не желает следовать за теми, кто такой же, как и они. Должно начаться отделение от толпы и выделение себя как особой личности для этого времени в этой позиции. То есть, но есть и но здесь и высвечиваются все проблемы человеческого сердца. Итак, это была как увертюра к фильму. А вот теперь дверь первая. Три двери называется. Это те, которые занимают сохранную и комфортную позицию. Они имеют призвание, но их никто не слышит и не замечает. А если слышат, то мало кто воспринимает всерьез, так как они решили не выделяться из толпы. Большое количество призванных Богом утонули в комфортной зоне. Эти категории людей боятся говорить прямо потому, что боятся потерять авторитет, репутацию, свою небольшую власть. И поэтому идут на компромисс с людьми и ситуациями. Я хочу от себя добавить, что бесхребетность – это благодатная почва для националистов. Националистам, ну, их говорят националистам, на самом деле фашисты. Националисты – это хорошее слово, но сейчас его просто не к кому применить.
Они же радикальные инструменты.
Да, радикал, да. Националисты в своей стране, националистам в своей стране быть вот не страшно. При самом фашистующем режиме правительства к народу. Фактически это полицаи на оккупированной территории. Кто такие националисты? Ну, теперь продолжу за Шаповалова. И они, вот типа лидеры, да? Какие они лидеры? Они знают правду и знают истину, но выбирают легкий путь, потому что безопасность для них дороже, чем призвание. Если все смотрят на тебя как... Это я сейчас от себя хочу добавить. Если все смотрят на тебя как на еду, это не потому, что ты слаб, а потому, что ты не в призвании. Потому что ты в безопасности как раз вот здесь, на своем пути. Как только ты отошел со своего пути, там тебя сначала подготовят, как на кухне, а потом съедят. Вот, потихонечку. И еще, когда вот людей несправедливо грабят, придумывают, ну, придумывают, когда просто грабят, человек как-то топорщится, еще говорит, ой, несправедливо. Но когда человеку говорят, слабому человеку, говорят какие-то доводы, почему там цены на газ, потому что вот такой вот какой-то расчет, там, за доставку, что-то такое. Даже совершенно такие абсурдные, люди принимают ситуации, потому что слабый и робкий рад слышать объяснение, которое позволяет ему не отстаивать свои права. Рад.
То есть, официально,
ну да, есть отмазка, что можно не засветиться, что ты там трус. Вот. Это на самом деле это категория добровольного идиотизма. То есть я согласен вообще с любым. Они заранее согласны с любым объяснением любого организованного преступления. Вот, например, есть такое совпадение. Вот, совпадение. Все это знают, но категория людей соглашается. Вот, совпадение. Китайская биологическая лаборатория в Ухане случайно принадлежит тому, кто производит вакцину. Ну, случайно. А китайская биология... Так. А тот, кто производит... Случайно управляется фондами BlackRock. А которая случайно управляет фондами открытого фонда компания. Сорос. Соросята все знают.
BlackRock, он в основе много.
Да. Которая, кстати, обслуживает французского АХА. А она по совпадению, опять же, по совпадению владеет немецкой компанией, которая случайно построила китайскую лабораторию в Ухане, которая является акционером той же BlackRock, который контролирует, а BlackRock серьезная организация, которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиции капитала и является основным акционером, кому бы вы подумали, Microsoft.
И ФРС.
А в настоящее время является чьим первым спонсором? Ну да, это Всемирная организация здравоохранения. Вот такое совпадение. Вот мы вышли на организацию организаторов этой холеры. Да? Вот. Но если, конечно, мы не с категории добровольного идиотизма. Еще раз. То есть вот первая категория, они дверь открывают, и они чем больше стоят и не входят в призвание, тем больше они становятся идиотами. Потому что им надо, они вынуждены соглашаться, придумывать себе что-то. Ну, как «Адвокат дьявола» смотрели фильм такой, да, придумать как-то, ну что, я еще молодец. Итак, дверь первая – это те, которые принимают сохранную комфортную позицию, они имеют призвание, но никто их не слышит, не замечает. А если слышат, то мало кто воспринимает, я цитирую Шаповалова, всерьез, так как они решили не выделяться из толпы. Большое количество призванных Богом утонули в комфортной зоне. Дверь 2. Это те, которые решили выделиться из толпы. Вот те не решили первые, а они решили. И заняли позицию контроля и доминации над людьми. Лидер все-таки, да? Должен я указывать. Они талантливые, но впрыгнули в призвание в незрелом состоянии. Это те, которые миновали процесс подготовки. Это те, которые слишком быстро вышли из общества и зашли слишком далеко и стали недоступными для людей. Элита отгородилась, закрылась.
А это что, элита?
Ну, элита может быть в рамках одной даже семьи.
Или это просто, что она сама на крючке, это к первым
категориям? Да, понятно, понятно. Эта цепь идет очень далеко. Очень далеко, дальше, дальше, дальше. И мы даже не знаем конца этой цепи. Вот. Ну, в конце там дьявол, допустим, да, какой-то цепи. То есть, если Бог управляет непосредственно, а в пирамиде все по цепи. И никто ни за что не отвечает, потому что мне что же сказали? Я же тоже зависимый. А человек с Богом независимый человек. Для него нет другого авторитета. Поэтому он настоящий лидер. И люди это чувствуют, вот как те собаки. Вот. Это те, кто миновали процесс подготовки. Те, которые, это те, которые имеют большое влияние, но не имеют простоту, доступность и человечность. Это те, кого привел на лидерскую позицию вовсе не Бог, и это существа нечеловеческого духа. Это те, которые используют свою платформу для собственной наживы и расправы со всеми, кто с ними не согласен. Есть такая книга, называется «Божьи генералы». Вот там они описаны.
Это вот те, которые из грязи в князи,
да? Да, из грязи в князи. То есть они не проходили процесс роста сразу.
Просто сорвался
в курсе. Соросята, да. Да. Дверь три. Это те, которые прошли процесс дозревания. И позволили Богу вывести их в свое время, в свою позицию. Эти, вот эти люди, они как раз не бегают с рекламой, разнося истину, а бегают за ними. За ними. Их ищут. Кто-то скажет, я когда сказал эту фразу одному человеку, сказали, а как же Иисус? Он разносил истину. Я говорю, Иисус не разносил никогда истину. Вы что, откуда взяли? За Иисусом бегали. Куда пошел? В Капернаум пошел, и все туда ринулись. За ним тысячи человек сходили. А ходил он из города в город не потому, что там, а усмирять власти. Там, где он появлялся с такой толпой, там они все ушки-то прижимали. Эти, и говорили, кто это такой? Откуда у него такая власть? Как со властью говорит. То есть, а истину не разносит, за ней приходит. И путешествовал он не в этих целях. Он мог сидеть на одном месте. Но он просто очищал места. Вот так. То есть, у этой категории, это я снова читаю Шаповалова, у этой категории сочетается признание обществом и отделение от него. Они находятся достаточно близко к обществу, чтобы понимать боли и нужды людей, но также достаточно отдалены, чтобы быть примером и иметь возможным помочь. Они имеют силу, честь, как раз вот в красной это есть сила, честь, а в синей повырезали уже. Вот конкретно эти слова взяли и повырезали, любовь тоже вырезали. Но не потеряли уважение и человечность. Правильный баланс заключен в способности служить своему народу и брать на себя ответственность. И вот есть такое стихотворение Александра Межирова «Коммунисты вперед». Кто-то вот. Ага. Ну я сейчас вас познакомлю. Вот там, на мой взгляд, как раз о тех людях. Сейчас наберусь воздуха. А третья категория. Я хочу сказать коммунисты, потому что всякое слово, оно может быть испачкано. И вот коммунисты, они были. Знаете, есть коммунисты первой категории, второй категории, три. Вот три двери, это тоже коммунисты. Но на самом деле коммунисты только вот третьи. И какой государственный строй? Капиталистический, посткапиталистический, феодальный какой-то, рабовладельческий. Всегда в мире существует только коммунистический строй. Это Божий строй, потому что там от каждого по способности, каждому по труду. Это социализм, да? То есть я сколько-то сделал деталек, мне заплатили по труду моему, и я скупился. А коммунизм от каждого по способности, каждому по потребности. Если даже я инвалид, все мои потребности удовлетворены. И мир устроен именно так. Последний бомж ничего социально полезного не делает, выпить находит. У него такие потребности. И количество денег, которые заходят к тебе под твой контроль, зависит не от того, сколько ты сделал, а от того, какие твои потребности. Если у тебя потребности, как у того бомжа, и ты будешь работать как проклятый, человеку много не надо. Вот эта яма, что-то попить, поесть, много не влезет, согреться и все. А остальное ты будешь тратить лишнюю энергию на зарабатывание, а потом лишнюю энергию на сохранение, потом у тебя украдут их все равно, и ты больше не получишь, ты не воспользуешься. А если ты, у тебя будет потребности полмира, вот такая потребность, насколько сердце твое может вместить множество людей, хочешь ты обогреть, к тебе придут огромные средства, ты будешь только пальцем показывать, куда их девать. Вот так мир устроен и всегда будет устроен. При любом там фашизме, не фашизм, там все что угодно, но так мир устроен. От потребности зависит. То есть коммунизм всегда. И поэтому коммунисты вперед. То есть это божьи люди на самом деле. Мы не понимаем значение слова коммуна, потому что божий человек думает не о себе, а о своих братьях, да? Потому что Богу что там, ему ничего не надо. Он хочет, чтобы мы дружили.
Думают, что Божий план, Божья реальность, чтобы
да. было. Ну, чтобы всем было хорошо. Мы же хотим, чтобы наши дети хорошо жили и не дрались, да? Вот. Итак, коммунисты вперед. Александр Межина. Есть в военном приказе такие слова, на которые только в тяжелом бою, да и то не всегда, получает права командир, поднимающий роту свою. Я давно понимаю военный устав и под выкладкой полной не горблюсь давно. Но страницы устава до дыр залистав этих слов до сих пор не нашел все равно. Год 20-й, коней одичавших голуб, перекоп, эшелоны тифозная, мгла, интервентская пуля, летящая в лоб, и не встать под огнем у шестого кола. Полк шинели на проволоку побросал, но стучит над шинельным сукном пулемет. И тогда еле слышно, сказал комиссар, коммунисты, вперед, жгли мосты. На дорогах от Бреста к Москве шли солдаты от беженцев, взгляд отводя. И на башнях, закопанных в пашни КВ, высыхали тяжелые капли дождя. И без кожуха из сталинградских квартир бил Максим. И Родимцев ощупывал лед. И тогда еле слышно сказал командир, коммунисты, вперед. Мы сорвали штандарты фашистских держав, целовали гвардейских дивизий Шелка и Древко, узловатыми пальцами сжав, возле Ленина в мае прошли у Древка. Повсеместно, где скрещены трассы свинца, где труда бескорыстного не в проворот, сквозь века, навсегда, до конца. Коммунисты, вперед. Но это о коммунистах, те, кто в третью дверь вошел, потому что коммунисты из первой и второй двери, они никакие не коммунисты.
Они назвали Советский Союз.
Да. Новости в тему про коммунистов. Зачитываю просто новости. Никто не лишал голоса город-герой Одессу, сказал мэр Геннадий Труханов. На 45-й сессии городского совета он заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект маршала Жукова. И улицу 25-й Чапаевской дивизии. Я подписал решение относительно... А это не просто в наше время такие решения делать, да? Можно поплатиться жизнью.
Давление.
Серьезно, да, серьезно давление. Я подписал распоряжение относительно вопросов о возвращении в город прежних названий, пояснил мэр свое решение. Напомним, проспект маршала Жукова, улица 25-й дивизии, еще около полусотни улиц, переулков и других топонимических объектов были переименованы по распоряжению Михаила Саакашвили в мае 2016 года, когда грузинский политик занимал пост губернатора Одесской области. Харьков, это вот буквально вчера, проходит сессия городского совета, в ходе которой депутаты проголосовали за возвращение проспекту Григоренко имени советского маршала Григория Жукова. Депутаты поддержали эту инициативу. 57 голосов за, против 16, воздержались 6 депутатов.
А в Киеве суд отменил проспект Бандера.
Вот процентное соотношение вот этих трех дверей. 57 голосов за. Вы понимаете, перелом происходит. Этих самых, вторая дверь 16 и первая дверь ни рыбы, ни мяса 6.
Ну, это в рамках борьбы между прорусскими и прозападными. Вот. А сами же эти олигархи, ну, грубо говоря,
медведи. А можно, смотрите, смотрите, каждая истина, каждая информация воспринимается согласно ведическому знанию с трех позиций. С позиции человека, с позиции полубогов и с позиции Бога. Можно с позиции, люди сами что-то решили. Можно с позиции националисты или не националисты. А можно с позиции божественные демонические силы столкнулись в этих людях. С какой позиции смотреть?
Они божественными при этом не стали, но чтобы подорвать людей, понимающих и электорат, они обращаются к вот этому божественному, типа святое тронули, а мы сейчас это используем в своих целях. Вот, вот так вот.
Мы не должны ничего использовать в своих целях, потому что мы должны использовать тот ресурс, у которого у нас более чем достаточно. Человек – мистическое существо. И написано вот здесь вот, в последней, что Бог – повелитель мистиков. По закону и по правилам мы ничего… По закону и по правилам действует дьявол. Он это просто большой ксерокопительный такой аппарат, который то, что есть. А Бог – все, творю только новое. Мы что такое новое? Что сверх закона? Что нарушается физика, химия, биология, все что угодно. Дьявол это делать не может. Он может делать какие-то сложные конструкции, но по закону, какие технологии, там, окна Овертона. А чудо он сделать не может. А мы чудесники. Но если мы там, если мы с третьей двери вышли, тогда нам просто патологически везет. Потому что мы можем в одну точку приложения вместить огромное количество сил в связи с безлимитным источником. И это называется в просторечии чудо. Потому что дьяволу надо потихоньку, там много не вместишь в стакан. А мы можем. Мы можем. Это называется... В общем, вопрос. Какую дверь ты выберешь? Первую, которая тебе открывает... Первая открывается всем, она говорит, ну что, пора. И вот ты стоишь перед ней. Если ты долго простоишь, вот это первая дверь. Вот. Ты можешь просидеть ну, до самой смерти перед этой дверью. Но если все-таки решишь шагнуть, тебе придется выбирать между за этим порогом, там дьявол тебе предлагает или Бог. Бог предлагает тяжелый путь, дьявол предлагает сразу. Он тебе просто назначает на эту должность, и ты вот... Вопрос?
Да, вот эта вот дверь открылась. И человеку это вроде как выражено, что у него конкретный выбор что-то сделать, за кого-то заступиться, в какой-то ситуации себя проявить. Если он промолчал, значит, все, протоптался перед открытой дверью, значит. То есть как это в жизни у него выглядит конкретно? Открылась дверь.
Дьявол говорит, как отличить голос Бога от голоса дьявола? Дьявол говорит опосредованно всегда какими-то фактами. И он относительный, потому что там все приходящее. У Бога все абсолютно. Это как спросить себя, вот я влюблен или нет. Это чувствуется как больной зуб или здоровый. Человек понимает четко, что он здоровый или больной. Дьявол это всегда по инерции. Скорость это относительно. Вот я в трамвае, вот я передвигаюсь, относительно на тротуаре я по-другому передвигаюсь. И у дьявола вот эта философия, это самая замечательная вещь. В Библии один раз всего философия, слово определяется, и то упоминает его в негативном смысле. Потому что, ну, с этой точки зрения так, а с этой точки зрения так. У Бога все абсолютно, у него нет относительности. Ты или болеешь, или не болеешь. То или ты идешь, или не идешь.
Да, тебе... На роль, только сами с собой быть, и все, да?
Да, тебе ясно, как белый свет, что надо это делать. И ты даже, может быть, себе, тебе это ясно, что надо делать, но ты можешь не объяснить себе этого и другим там тем более. Ну, но ты понимаешь, что вот это надо. И, то есть, ну, дух, совесть говорит, что вот как...
То есть, это явно будет чувствовать человек. Это не да. То, что я вот это маюсь, да. я не реализован, беру себя, придумываю там чего-то.
Да, ты не требуешь доказательств, ты не требуешь там подтверждения, каких-то благословений, это и есть благословение. Благословение, иди, вот так вот, благословляет, а нам же надо, чтобы благословили, ритуальчиком закрепили, чтобы надежно, и распишитесь, потому что, если что, я тут ни при чем, это вот они меня это спровоцировали, да, вот, а так, а вот только так ответственность, когда ты никому ничего не сказал и начинаешь действовать, то есть, Проект дьявола из грязи в князи назначила, а проект Бога – это трудный путь роста без отрыва от своих корней. И когда трудный путь роста, ты всех понимаешь, и ты от народа не отрываешься. Тебе просто выдергивает. Выдергивает. Как это? Китайская такая притча. Один там выращивал какую-то морковку, крестьянин. И что-то вот поливает, поливает, не растет и не растет. И он пошел и так поддернул их это немножко. И они раз и завяли. Вот так вот дьявол вот делает. И кто-то скажет, ну это же мы про лидеров говорим, да? Я напомню, что каждый лидер, потому что каждый в единственном числе, и также напомню, что, например, в шахматах перевес на одну пешку может решить исход партии, а в войне перевес на одного солдата, или даже не перевес, а решение одного солдата в ту или иную сторону может решить исход войны, а исход войны может решить исход страны, исход земли, вот, и так далее. То есть от одного человека, от каждого из нас это зависит, изменится лицо мира. Это называется эффект бабочки. У Рэя Брэдбери есть такой рассказ «Грянул гром», он там подробно об этом говорит. Там в прошлое отправились, бабочку задавил, вернулись, вообще все не так. То есть, когда ты что-то там сделаешь хорошее или струсишь, ничего не изменится. Но в будущем, мы не выбираем, дело в том, что мы не выбираем, что пожинать, но мы выбираем, что сеять. А что сеять, у нас вот такие два варианта есть. Самый незначительный выбор в будущем меняет весь лик Земли. И то, что мы сейчас наблюдаем, это сумма выборов вот этих всех. И каждый может, потому что, ну, с Богом, если ты с Богом, кто против тебя, да? То против себя. Причем плохой выбор в плохую сторону лик земли меняет, а хороший в хорошую. И первым почувствуешь это ты. И вот о выборе давайте подумаем. От чего люди, зная, что хорошо, а что плохо, выбирают все-таки плохо? От чего? И вообще, почему такое сделали бы, чтобы всем хорошо? Потому что дело в том, что у людей есть выбор. А в выборе проявляется любовь. Вот если бы не было выбора, не было и любви. Ну, от страха это общее понятие. Страх это просто атмосфера дьявола, любовь атмосфера там этого. Там любовь рулит, там страх рулит. Вот как бы мы страх не маскировали под осторожность, под правильность, под, я не знаю, целесообразность, все равно оно остается страхом. В общем, от того, что мы выбираем сегодня, зависит завтра. Вот наркоман один раз укололся. Он еще не наркоман, но он укололся. А в будущем он наркоман. И он наркоман, и причем слезть с иглы не может. А почему он стал наркоманом? Вот от того первого укола. Или одна сигарета, и она тянет за собой блоки. Блоки. От один поступок. Вот если бы его не было, потому что первый раз он самый важный и ответственный, а потом граница вообще открыта. То есть человек переходит черту и там, ну, чуть больше, чуть меньше, вообще какая разница. Один раз изменил, ну, чуть больше изменил, чуть меньше, все равно я уже, ну, не такой там чистый такой девственник, там, чистота, да. То есть дальше вообще как в пропасть остановиться трудно. И не в том смысле, что не удержаться трудно, а в том смысле, что удерживаться я особо-то и не собираюсь.
А он с первого раза барьер снял.
Да, то есть я не собираюсь. Не то, что вот прямо трудно, не могу там закурить. А я уже не считаю это чем-то таким особенным. Вот страшно что. Вот страшно. Вот эта сила, что был какой-то барьер, я его берег. И мне все говорили, и я знал. Но я перешел и сказал, а что особенно изменилось? Ничего особенного. И потом, когда я уже конченый наркоман, потому что барьер снят. Барьер снят. Барьер чего? Вот это Бог предупреждал же. Бог, да. Предупреждал. Бог. А он такой ненавязчивый, что один раз скажет и все. Это дьявол путем долбления каждый день, как вот это СМИ. Да? А Бог один раз сказал, и если ты один раз его послал или что-то логически ему доказал, отмазался, он больше тебя по этому поводу не беспокоит. Начинает беспокоить, когда ты очень глубоко в этот колодец погружаешься и говорит: Боже, что делать, я уже не могу выпрыгивать. Он говорит, вспомнил, приходит и дает мне рекомендацию вместе с силой, как выпрыгнуть из этого колодца. Потому что дьявол дает рекомендацию, но без силы. А Бог дает рекомендацию и силы. Это как, хочу есть, один говорит, вон магазин, а другой говорит, вот магазин, на тебе еще и деньги. Вот такая разница. И поэтому у Божьих сила всегда есть. Они всегда экипированы. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что это работает и в хорошую сторону. Вот это. Как в плохую, так и в хорошую. Например, вот...
Барьер какой-то переступить.
Да. Угу. Например, вот трезвость. Вот если я решил. Решение. Почему мы решаем? Трезвость. Вот не буду пить. Трезвость. Это вообще трезвость, это широкое такое понятие, не только водки касается, да? Трезвый взгляд на мир. То есть... Ну, вообще, эта трезвость, это стыда, которая, на которой все здание жизни держится. Если нарушить трезвость, здание посыпется. Ну, у кого-то не сразу может быть, у всякого. Здание нашей жизни состоит из решений. Есть такие решения, которые кирпичики. Есть решения, как блоки, например. Например, вот алкоголь, табак, это блоки. Это блоки, потому что это зависимость, если их не убрать, они будут регламентировать впоследствии всю твою жизнь. Регламентировать каждый день. Каждый день. Самый большой грех какой? Регулярный, потому что он вообще, он самый основной. Ты его исполняешь как, ну я не знаю, как ежедневную молитву получается, да? Вот. И зависимости это то, что уничтожает наш выбор зависимости. И эти блоки, они, самое главное, разрушают не только наше здоровье. Более того, я скажу, здоровье они разрушают меньше всего. Гораздо больше вот это. Потому что без выбора я вообще никто. И дело даже не в здоровье. Лучше быть с выбором, но без здоровья, чем со здоровьем, но без выбора. Это касательно... И в правильных решениях есть очень большая сила. Это большая экономия сил, времени. Могу что-то успеть. Эмоции сначала, конечно, будут пищать, потом попищат, немножко привыкнут. Есть такая фраза, чувства опытом приучены. Тоже из Библии такая фраза. Как определить, правильное решение или нет? Очень просто. Неправильное решение ты прячешь. То есть это тьма. Если правильное решение, чего его, да? Все понимают, что все хорошо, что плохо. Что стимулирует неправильное решение? Самый могучий фактор – это, конечно, общественное мнение. Ну, например, там, правильно... Ну, когда ты делаешь то, что тебя, от тебя ждут, а не то, что ты хочешь. Ну, например, ну, выпей, да? Вот, дело в том, что правильные решения, они будут жить и дальше, а неправильные решения, они там погомонят и улягутся, и все о них забудут. Например, вот выпей, вот не пьют, ты что там, не уважаешь, и все. И потом они там все вперед ногами там ушли, все спились, а у тебя все в порядке. Ну, это такой, может, грубый пример, но он вообще касается, ну, всех неправильных решений. Поэтому, ну, погомонят сначала, обязательно погомонят, будут стыдить, что не уважаешь, да. То есть мы не выбираем, что пожинать, но выбираем, что сеять. Второе, это самое мощное первое, общественное мнение. Почему? Потому что человек – существо общественное. Даже какой бы он эгоист ни был, но он – существо общественное. Как это вот на детях видно, что в классе ученик крутится. Сейчас родители, сейчас двойку, а он все равно крутится. Сейчас весь класс останется после уроков. Раз, один человек, то есть ради другого... Вот у нас, мы такие существа, что ради других мы способны взять беса за шкирку и выкинуть вот так вот. Но ради самого себя я вздыхать буду, но не избавлюсь от него. Как вот этот вот таможник Верещагин, как его фамилия? Успекали, по-моему, да? Успекали. Он курил, у него отрезали руки, ноги, и он не мог бросить курить ради самого себя. Это был его последний фильм, и он уже там на костылях ходил, у него там в ботинках стоп уже не было, все там горело у него. Вот. Это аневризма сосудов, когда сосуды схлопываются на конечностях, здесь кровь отсюда может пойти, а там уже нет. И просто отрезали, чтобы не было гангрены. И он, одного человека отрезали руки, ноги, и когда он посмотрел, говорит, дайте закурить, первое, что он сказал, он не может этого. Но я знаю человека сам лично, это из Энергодара, у которого на руках остался 2-летний ребенок, этот хронический алкоголик тут же завязал и ради ребенка перестал пить.
Женя.
Откуда ты знаешь?
А мы с Санкиртаном у него да? в квартире жили, да. Да. Это племянник Дени да. Коли Бороды, да?
Да. Ну, мир тесен. Ну ладно. Ну, лишнее подтверждение. То есть, к чему я это и говорю? Что это самый могучий фактор, как для эгоистов, так и для альтруистов. Все равно, потому что наша такова природа. На втором месте стоит это наш внутренний адвокат дьявол. Насколько я умен и рассудителен. Чем больше я это экипирован знаниями, философией, тем более опаснее. Потому что раньше, например, вот я читал жизнеописание Пифагора, когда его в храм Мемфиса принимали, там сначала проверяли на жар сердца, насколько он Бога слушает, а потом давали знания, потому что знания способны потушить сердце. Если сердце слабое, лучше пускай бестолковый ходит, он ну, лучше проживет и для себя, и для остальных. А со слабеньким сердцем знания нельзя давать. И вот это адвокат дьявола, это, который расскажет, как надо обойти совесть. Ну типа, что я крайний что ли, вот я это должен. Смотри, сколько народу, что обязательно я. Он есть там посильнее меня. И третье это обстоятельства. Обстоятельства, то, что надо, я смотрю, вот мои силы, проблема в 2 раза больше. А мне же там за детьми еще надо, да, и вот там на кассе там говорит, ну, меня же штрафуют, а мне детей кормить. И каждый вот по этим обстоятельствам в результате, вот мы так вот живем, да, каждый по обстоятельствам. Но я хочу сказать, всегда можно победить любые обстоятельства, всегда можно отыграть вперед. Вот эти все 3 вот эти пункта, почему мы делаем, всегда можно отыграть. Всегда. Всегда. Потому что просто люди не верят в чудеса. Люди, которые открыли первую и вторую дверь, но не вошли в третью, они не верят в чудеса. Потому что ну, чудесник – это Бог, а они с ним еще не соприкасались. Они соприкасались с дьяволом. А тут им обстоятельства, обстоятельства, надо. Да вы грешные, поэтому вы вот и такие. Извини, мы дети Бога, какие мы грешные, да? Бхагавад-гита прямо говорит – каждое живое существо, она не говорит даже о человеке, она говорит, живое существо, и змеи, и собаки, и кошки являются либо храмом Божьим, либо аватарой, воплощением. Но по-любому ты храм Божий, ты можешь быть захламлен, но если ты будешь слушаться, ты, Бог в тебя вселяется, как там Павел говорит, уж не я живу, там, а Христос во мне живет. Вселяешься, вселяешься, и это ты по образу и подобию. Мы все разные, там, эти негры, эти белые. Не по этому подобию, какой Бог, а по подобию Духа Его. По подобию Духа. Ничего не боишься, все можешь, и ничего тебя не останавливает. Всегда можно отыграть назад, просто люди не верят в чудеса. Мне жаль, конечно, людей, которые не верят в чудеса. И поэтому для поддержания... так сказать, рекламная пауза для людей, которые не верят в чудеса. Мы покоряем пространство и время, пространственно-временной континуум. Мы с ним можем делать все, что угодно. Уверовавшего будут сопровождать чудеса и знамения. Везде написано, везде написано. Если ты как по физике выучил, так оно и есть, ты никакой не верующий. Если у тебя плохое настроение, ты никакой не верующий. Неверующий, понимаете? Почему неверующие? Вот дети, они, вот там заметили, дети поют, дети пели. Вот дети, они с рождения верят в чудеса. Почему в них в это вложено? Но со временем нас обучают, что может быть так, а по-другому не так. Вот наука, вот шлёп, печать, все по-другому не может быть. Может быть как угодно, потому что есть другая наука. Например, опыт Юнга знаменитый, ему более 100 лет. Все разводят руками, потому что от наблюдателя зависит любой процесс. То есть может быть как угодно. Этот опыт показывает, что может быть как угодно. Вся наука полетела в тартарары. И этот опыт тщательно скрывает от людей. То есть, если я наблюдаю за какой-то дракой, исход драки зависит от того, как я наблюдаю. Вот даже вот на таком уровне. То есть, от меня зависит, потому что мы вот такими рождены.
Такими. Были случаи в жизни не раз, когда сталкивался, когда вот такое чудо происходило.
Ну вот.
Когда только сильно концентрация должна быть очень сильная, мне кажется.
Так дьявол только и делает, что концентрацию нашу уничтожает. А концентрацию, да посмотрите у ребенка, какая концентрация. Надо ее, не надо ее на курсах йоги это делать, а надо просто ее сохранить. Как сохранить? Использовать.
А мы в детстве такие, потому что буквально недавно там с каких-то других там реальностей приходили. Да?
Ну, новая машина, она всегда новая, у нее все работает, да? А есть, которая побывала в авариях. А не съезжай с трассы. Не надо. Не съезжай с трассы. Правильная эксплуатация. Вот. А потому что мозг у таких людей, это там физика Ньютона, они так и называются, физика твердого тела, такая дубовая головушка. Вот. Вот этот вот канал перекрыт страхом, завистью, и такие правильные себя все ученые, они, ну, ученые, не те ученые, потому что настоящие ученые, они всегда верующие, они поневоле становятся. Я к Богу пришел через математику, например. Вот если углубленно занимаешься, то понимаешь, что ничего не получится. Как кто-то сказал, один неверующий, тот же, как же вот сказал, что если Бога нет, то не... то слава Богу, а если есть Бог, то не дай Бог. Вот это такой сказал, что страшно как-то, да, вот без него как-то спокойно, вот этим вот дубовым головушком.
Ну, в математике есть обозначение как нуля, так и бесконечности, а это ж, как его это объяснить?
Не, я тоже так думал, пока меня учили. У меня есть плакат, что математика от нуля до бесконечности в минусовую сторону. Тут мнимые числа, тут мнимые минусовые, потом туда вектор есть. А эта цифра еще здесь, а между ними скорость чисел есть. Это дружественный, иррациональный, пятиугольный. Вы знаете пятиугольное число какое-нибудь? Можете назвать?
Пятиугольное число?
Да, вот число 12 является пятиугольным числом, например. То есть этим надо заниматься. Этим надо заниматься. И тогда открывается... И тогда вот это пространство и время, и мы хозяева земли, как в Библии написано, хозяева земли. Почему ты не хозяин земли? Если ты не завхоз, ты хозяин. Итак, вера по-настоящему верующего, то есть оптимиста. Пессимист не может быть верующим. Он не бывает верующих пессимистов. Это сила и власть. А свою слабость и никчемность люди, которые, они прикрывают словом реализм. Вот такие вот реалии. Вот реалист типа чудес не бывает. Если ты рожден от Бога, то ты обречен побеждать. Ты рожден побеждать. Рожден. Бхагавад-гита. Если ты с Богом, там есть симптоматика. Сила, победа, нравственная чистота и что? И изобилие. Ну, сила и победа. А победа, значит, вот, а что бы победа? Просто бы сила, сила все есть, и нравственная чистота, вот такой святой. Победа для чего-то, потому что есть какая-то сила, которая противостоит. Это не обязательно вот такой рогатый, бывает что-то устарело. Рогатый, знаете, как он появляется? Что-то устарело, вчера она была хорошо, но сейчас мешает, потому что рост. Ну вот мои ботинки, но нога выросла, да? Вот тебе весь дьявол. Выросла. А вот я, мне дорога как память, а нога уже вот так вот скрючилась. Вот. И надо вот бороться с этими. Ну для этого надо что-то делать. То есть, а как сохранить вот это, что я рожден побеждать? Ну, хватит слушать негативные новости там. С ТВ каналов сатаны, надо подключаться к Божьему телевидению. Оно показывает то, что никогда не покажет ТВ лжи. У дьявола есть продуманная система как увести от Бога наших детей. И она, надо сказать, эта система никогда не была такой отточенной до звона, как говорит там этот Петров, да? Генерал Петров, отточенной до звона, как вот сейчас. В школьную систему вносится развращающий фактор, и в то же время, как обучение фундаментальных наук постепенно сворачивается. Но по-любому народ сломать невозможно. Его, то есть, ну, все-таки мы Божьи создания, и поэтому нас надо сначала развратить толерантностью, потом обмануть. Если неразвращенного обмануть невозможно. Поэтому уничтожаются культурные ценности. Да, которые, ценности, которые защищают нас от лжи вот этих иллюминатов. Вот это сегодняшняя холера, это попытка забрать у народа законодательную власть и инициативу, потому что без инициативы ты тоже не человек. Даже у животных есть своя инициатива. Вера по определению это осуществление, я про инициативу, да? Мы, инициатива это не планы. Не планы. Это, извините, нам дают такое-то, дурилка картонная, планы. Вера это осуществление желаемого и уверенность в невидимом. Так по определению, да? Вот. Но возникло такое целое учение о том, что вера это инструмент для удовлетворения моей зависти и комфорта. Вот я верую, что у меня будет машина, и веру, и где-то работает. Это работает. Но это магия. Это магия, это визуализация. Вот. Но это не вера. Вот, например, в Бхагавад-гите, вот с английского, вот даже на это, есть такой перевод, мне звонил один человек, Абхимани, у него сейчас все права на печатание этих книг, и взял он у него от Хамсадута, да, Хамсадута, которому лично Прабхупада передал вот эти права. Вот этот человек звонит, и он мне говорит, в Бхагавад-гите перевели вместо развития демонической ментальности развитие привязанности. То есть мы не просто развращаемся. Насколько упростили, представляете? Было написано конкретно развитие демонической ментальности. Я начинаю думать как черт. Вот. А написано развитие привязанности. Да, видите, вот она толерантность. То есть развитие привязанности ничего страшного. Как привязался? Нет. Развитие это меня меняют. Из меня делают такое ГМО, из меня делают не человека. Человека, потому что есть демоны, есть полубоги, есть божественные. И, ну, в общем, то не мое родовое дерево. То есть вера это что по-настоящему вера? Не то, что вот я помечтал о машине, и она у меня будет. Она будет. Вера это то, что должно быть оптимально и хорошо для всех, а не для меня вот такого истинно верующего. Вот вера. Я верю, что все будет хорошо. Потому что я настоящий, вот, который в третью дверь там зашел, я хочу быть среди друзей, которым хорошо. Которым хорошо. И хочу там им что-то там. Служить слово не хочется, жить с ними. Жить с ними и радоваться. Вера и определение. Вера это видение невидимого и мои усилия в том направлении. Вера это зрение, это способность увидеть Бога при любых обстоятельствах. Вот что такое вера. Но все к лучшему говорится, да? Это правильная фраза. Вот Андрей знает. Андрей, все к лучшему, это правильная фраза или нет?
Нет.
Почему?
Если руку оторвало, что к лучшему, что?
А?
Если руку оторвало, что к лучшему.
Вот. А еще почему? Ну есть такая фраза, что все к лучшему. Но там, это из Библии фраза, все к лучшему. Но все к лучшему любящих Бога. Вот, любящих Бога все к лучшему. Все, что внешне не кажется, но если я следую совести, там и руку оторвало, к лучшему будет. А всем остальным все к худшему. Ну, там тоже все к лучшему, потому что те загонят, всего полишают, и ты тогда про Бога как-то вспомнишь.
Ну, да, это не пословица, это утверждение с уровня Бога всегда по-любому, я думаю, ну, работает как бы. А если оторвано от Бога, это
рассматривает, да, да, да,
то не поймет,
но это вырвано,
никогда не поймет.
Вырвано из контекста, и поэтому раз, и все успокоились, все к лучшему. Нет, если ты Бога любишь, тогда можешь успокоиться. И, в общем, одни много видят, другие ничего не видят. Почему? Потому что они хотят разглядеть не Бога, а собственную какую-то выгоду. Что им хочется. Да. И вот, говорится, для таких бестолковых организованная религия придумала такое дикша-гуру. Гуру, который тебе расскажет, как жить, потому что сам ты боишься принимать решения. И вот настоящая роль дикши – это не в отсутствии, не в отдаче каких-то там левых приказов, там тапочки за ним носить или что-то там еще, а в помощи, чтобы ты прозрел, увидел и услышал Бога. Вот его задача. И в этой книге написано, что никто в целом мире, никому в целом мире не может сказать, что ему делать. И это говорит ему изнутри сам Бог. А учитель духовный подтверждает, он ободряет, он говорит, тебе не померещилось. Это не урчание живота. Просто ободрить, потому что Бог говорит радикальные вещи. Он говорит, все творишь что-то новое, он не говорит тебе каждый день что-то. Если ты и так знаешь, и там по накатанному, и все хорошо, и оно еще не портится, ну и дальше продолжать. Но что-то новое сказать, это какой-то риск. И он говорит, и тот, дикша, это смелый человек, говорит, не бойся, делай.
И учитель не будет удерживать религиозные иллюзии
человека. Да. Ну, учитель не относится к религиозной вот этой вот, этой мафии вот этой. Итак, так, дикша. И вот говорится, что настоящая религия должна торжествовать, я цитирую, торжествовать на небе и воинствовать на земле. Как интересно, да? Это Священное Писание. Настоящая религия должна торжествовать на небе. То есть никаких этих...
А на небе это в сердце?
Да, на небе. То есть никаких духов, ты чистый. Вот почему я тоже думал, самый конец Бхагавад-гиты написано, где симптоматика того, что ты с Богом? Простая. Сила, победа, изобилие, тебе все хватает, и есть чем поделиться, и чистота. Чистота-то при чем? А чистота это ты без бесов. То есть ты это ты, и больше никто, тебе там суфлеров других нету. Ты вот с Богом, вот это чистота. Друзья какие-то еще. В Боге, да? В Боге это просто смелые люди. Трусливые люди, это все территория страха, территория дьявола. А Бог бежит, то есть Бог бежит. Страх бежит от лица Бога, да? А раз у тебя страх есть, значит ты что-то не лицо. Настоящая религия должна торжествовать на небе и воинствовать на земле. И есть конкретика. Наша брань не против крови и плоти, как бы это хотелось служителям сатаны. Они хотели междоусобицу устроить, жертвоприношение, которое организует под видом там, гражданских войн. А наша брань не против крови и плоти, а против начальств, против духов злобы поднебесной. И где же там брань в религии? Нет ее.
То есть это фактически информационная война. Бесы свою информацию толкают.
В религии одна обрядовость, которая нечисти абсолютно не мешает. Абсолютно не мешает. Со всеми молитвами, со всеми абсолютно не мешает. Войны нету. Вот в 2000...
Война за ум, я извиняюсь.
Ну да, если ты захватил ум, ты захватил и всего человека, и все, что ему принадлежит.
Мировоззрение.
Конечно, это твой уже боец. В 2014 в Украине зарегистрировалась церковь сатаны нашим правительством замечательным. Вот. Я заметку цитирую. Кроме того, она взяла под защиту позор рода людского, садомитов. Люди почему-то не согласились, сожгли храм сатаны, а туда все правительство съехалось к открытию, вся наша вот эта вот, вы, кого выбрали, да. Сожгли и дюймовыми водопроводными железными трубами пересчитали ребра пастору этой церкви. Да, фамилия у него соответствует, не Бога фамилия. То есть, если по-настоящему, я не знаю, это не написал, это на территории Украины. То есть,
интересно же, где события такие.
А мне не интересно, мне интересно, где настоящий будет храм. В храме, где будут чудеса и знамения, а не просто там... как это, философию разводить. Если не происходит нарушения физики, химии, биологии, что кто не рожал, рожает, кто заболел, то это никакой не храм Бога.
Да понятно, но надо знать, где враг находится. Размещен.
Не надо никуда бежать. Мы уже помещены в то, метро, в то место, где надо наводить порядок. И все. Бог скажет, куда тебе надо прийти. Скажет, ты это узнаешь вовремя. Тебя просто возьмут и переместят туда. Вот где он находится. То есть настоящая церковь бездействует, а люди сами наводят порядок. Вот. Почему? Потому что, как написано, по причине умножения беззакония в людях охладевает любовь. По причине, потому что если люди видят, там закон нарушен, там, то есть порядок нарушен. Закон, я имею в виду настоящий закон. Настоящий закон. Потому что в Бхагавад-гите написано, сейчас написали беззаконников, то есть самые главные люди на земле, угодные Богу, написали те, которые уничтожают, карают беззаконников. А было написано не так, безбожников. Потому что закон-то так сегодня, а завтра по-другому написать можно. Безбожников. И сразу смысл меняется. А сейчас законы такие, если я караю беззаконников, то те, которые, значит, вот гомофобы, значит, беззаконники получаются. Да, надо их карать, получается. Да, да, нелюдские законы. И вот я записал рейтинг стран мира по индексу верховенства законов. То есть, где закон и как уважают.
Индекс где более послушные получаются?
Нет. Где власть больше всего бесчинствует. Вот. Индекс верховенства закона – это глобальное исследование, сопровождающее его рейтинг, который изменяется достижением стран мира с точки зрения обеспечения им правовой среды, базирующей на универсальных принципах верховенства закона. Самый верхний закон у нас в Конституции во всех странах. И вот. По каким признакам? Это ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок безопасности, защита основных прав, соблюдение законов, уголовное правосудие, гражданское правосудие, ну, прозрачность институтов власти. И вот список стран. Он периодически обновляется, упорядоченный по индексу верховенства закона. Это статистика 2020 год. Там 128 государств. На первом, то есть больше всего хорошего закона, то есть там людей не трогают, им позволяют делать все что угодно.
Наоборот, как бы ближе.
Да, это значит закон. Закон, потому что беззаконие. Ой, у нас такое страшное военное положение, значит, и под этим соусом с людьми делать все что угодно. Это значит, они внизу, эти страны. Вот Дания на первом месте, там идет Финляндия, Германия, это 0,84 индекс. Канада, США, потом Багамские острова. 0,60. Украины за Багамскими островами, извиняюсь. Да. Вот. Ну, Россия еще дальше. Там еще, там полный беспредел. Там, например, когда вот был день там этой армии, да, пришли люди с флагами, с красными. Пришли и сказали, что вы тут это? Мы сейчас вас это арестуем. Да как же этот флаг на Рейхстаге был? Кого мы? Вы провоцируете, у нас вот есть российский, а это что это? Вы что, за Советский Союз? Нельзя, это пропаганда. Эти груда железа, медалей у этих старичков, да, их арестовывают. Вот это беззаконие. Где? В России. Представляете? У нас получше будет. И индекс у России какой? 0,47, а у нас 0,51. То есть нас меньше щемят. Ну, дальше идет Гондурас. Вот. Но вот Багамские острова, там круче, там 0,61. Вот, вот. То есть есть божественные стандарты жизни, и не везде их еще вывели в писаниях. В писаниях еще есть, а уже выводятся они, пишутся по-другому, чтобы мы на всякий случай не стали их практиковать. И они не пропагандируются в СМИ. В СМИ идет пропаганда демоническим стандартам. Демоническим стандартам. Они согласны, это... Ну, психически больные люди. И вот мне хочется вспомнить песню такая. Идет охота на волков Высоцкого, все знают, да? Так вот, просто вешаются флажки, просто загоняются волки. Этот флажок волку ничего не стоит перепрыгнуть или подлезть под эту флажки. И волку, как получается, если флажки это закон, то вот волк, настоящий волк, ему закон не писан. А законопослушные, они вот, а мы за флажки не будем. Они не понимают, что законодатели идут с ружьями. И тут их сейчас пристрелят. Так вот, все законы, которые вот это сегодня кабинет министров и прочее, это не что иное, как флажки, которые нам ничего не стоит перешагнуть. И вообще обращать на них внимание, просто порвать и идти дальше. Потому что они не имеют правового статуса. Кабинет министров – это не законодательный орган. Кабинет министров, он не зарегистрирован на Украине, как вообще государственная организация. У него индекс 711 от Соединенных Штатов Америки. На Украине индекс 408. Это вообще ни к нашей стране не имеет никакого отношения. Все почему-то... То есть, и нет согласования с Министерством юстиции, которое должно проверять каждый указ, совпадает он с Конституцией или нет. И потом только давать добро. А тут все... То есть это беззаконие. Это просто флажок. И люди почему-то, и человек, который говорит, это просто флажок, когда меня останавливали, когда запретили, мы там ходили на детской площадке, выгуливали своих детей, пришли там полиция, вы что не дома сидите? Я говорю, мы гуляем, хорошая погода. Мы вас арестуем. Я говорю, на каком основании? Вот у нас это. Я говорю, покажите бумагу. Показывают бумагу. Я говорю, без подписи и печати правовая ценность этой бумаги не выше туалетной. То есть должна быть подпись и печать. Кто за это взял ответственность? Никто. Ну все, до свидания. Отдали честь и ушли. И все. Потому что волк должен сказать. Человек должен сказать. Не овца, должен сказать. А почему? А я не хочу. Да. Итак, что... Потому что вот эти вооруженные охотники в белых халатах, которые сейчас и в форме других силовых структур, уже вышли. И те, которые думают пересидеть в этих флажках, они должны понимать, что охотники уже вышли. Выйди сейчас, сразу, ты будешь в недосягаемости. И тебя ничего не будет. Без нашего волеизъявления ничего не могут. Они прекрасно понимают законы кармы. Чип, если насильно тебя скрутили, вкололи, не работает без твоего согласия. Даже вот так. И поэтому им надо твоя роспись, твое согласие. Кнут и пряник, но ты не должен соглашаться. Что сейчас самое главное? Знать, что силовые структуры это не такие уж они и силовые.
Они первые переступили.
Да. Да. Второе. Флажки это всего лишь флажки, а никакое не препятствие. Главное не стать жертвом пропаганды, вот этой вот глобальной манипуляции. Это пропаганда по Геббельсу. Геббельс, как ее придумал, она осталась в таком же соотношении до сих пор. 25% запугивания и 75% развращения. Развращение. То есть человек испугался, и все, СМИ больше ничего другого не делает. А на остальное просто времени нету. Вот. И вот это формирует наше убеждение. Страх, депрессия могут подорвать в результате этой пропаганды совершенно здорового, полного сил человека и полностью обездвижить, как и народ. Страх и депрессия. Все есть, еда есть, силы есть, но ты не в силах пошевелиться, вообще что-то сделать. Ты просто деморализован. И в Библии говорится вот интересная такая фраза: радость на сердце лучшее лекарство, а угнетенный дух иссушает тело. И поэтому рекламная пауза называется «Марш веселых ребят».
Если враг нашу радость живую опять захочет в упорном бою, тогда мы песню споем боевую и встанем грудью за родину свою.
А я передохну пока. Не пропадет. Для чего я этот отрывок поставил? Ради только всего одной фразы, что если враг нашу радость живую, радость она живая, она есть жизнь. И здоров Святого Духа, после любви идет радость. Радость это симптоматики, что ты жив. Потому что если нет радости, ты мертв. Мертвец любить не может. Поэтому радость сохранять обязательно. Василий Великий говорил, долг христианина быть в радости. Там Прабхупада говорил, там повторяйте Харе Кришна и будьте там счастливы, радостны. Бхагавад-гита написано, самое главное, естественное состояние человека быть в радости от своего могущества. И это единственное основание быть радостным. Не от чего-то, что ты там что-то объелся, обкурился, а от своего могущества, непобедимости своего. И я хочу зачитать одну, я же тут сказал, что радость может обездвижить человека, обездвижить, и может обездвижить народ. И вот человек, который был обездвижен по каким-то причинам, он начал просто смеяться. Он вернул себе радость и, к удивлению врачей, выздоровел. Он просто смотрел кинокомедии, понимаете? Так что не будьте слишком серьезны. Не будьте слишком серьезны. Я зачитаю просто, чтобы не... Человек, победивший смерть, называется. Более 50 лет назад полный сил и энергии журналист Норман Казинс вдруг почувствовал себя плохо. У него резко повысилась температура, появилась ломота во всем теле. Через неделю ему стало трудно поворачивать шею и поднимать руки. Был поставлен диагноз болезнь Бехтерева. Тело Казинса становилось все более неподвижным. Он с трудом шевелил руками, ногами, переворачивался в постели. Наступил момент, когда он не мог разомкнуть челюсти, чтобы поесть. Когда Норман спросил врача своих шансов на выздоровление, ответ его потряс. Из 500 больных выздоравливает только один. Хорошая статистика, да? Норман вспомнил слова доктора Хитцига о том, что организм мобилизуется на борьбу с любой. Организм мобилизуется на борьбу с любой болезнью, если его эндокринная система работает на полную мощность. А страх, уныние, депрессия угнетают деятельность эндокринной системы. Размышления приведли к очевидной мысли. Если отрицательные эмоции являются провокаторами заболеваний, то положительные могут стать стимуляторами выздоровления. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Эта фраза из Библии вселила в Казинса надежду. Он взялся за труды известных медиков, ученых и быстро обнаружил то, что искал. Оказывается, многие врачи и мыслители придавали первостепенное значение положительным эмоциям. Живший в 17 веке врач Р. Бартон описал свои наблюдения в книге «Анатомия меланхолии». Смех очищает кровь, омолаживает тело, помогает при сердечных недугах. Бартон утверждал, что смех несет в себе излечение от всех болезней. От всех болезней. Понимаете? Иммануил Кант в своих трудах подчеркивал, что смех активирует все жизненно важные процессы в организме. Он называл юмор уникальным проявлением человеческой психики, а смех не менее уникальным средством лечения. У Фрейд, это современный уже американский ученый, опытным путем доказал, что смех благотворно воздействует на сосуды, работу сердца, на процессы кроветворения, дыхания, также на общий мышечный тонус организма. Ученые выяснили, по действию смеха в мозге выделяется вещество, похожее на морфий. Оно становится своего рода внутренней анестезией, помогает организму расслабиться и одновременно мобилизовать силы для борьбы с болезнью. И несмотря на протесты врачей, Казинс выписался из больницы. В гостиничный номер был доставлен кинопроектор, а также лучшие комические фильмы и книги. 10 минут вынужденного смеха дали анестезирующий эффект, что позволило ему проспать более 2 часа без боли. Доктор Хитцинг брал у Казинса анализы крови непосредственно перед сеансом смеха и после. И каждый раз результаты анализов подтверждали, что воспалительный процесс в организме шел на убыль. Карин смеялся в день не менее 6 часов. Он прекратил принимать лекарства, к нему вернулся сон. Через месяц он мог впервые без боли пошевелить пальцами рук. Еще через месяц мог двигаться в постели. А когда он встал с постели, колени дрожали, ноги подкашивались при ходьбе. И он начал играть в большой теннис и занялся верховой ездой на лошадях. Через 10 лет врач, приговоривший его к смерти, был совершенно ошарашен, увидев Казинца живым и здоровым. Здороваясь, Норман сжал руку врача с такой силой, что тут сморщился от боли. То есть враги рода человеческого всеми средствами хотят посеять депрессию, страх, уныние. И если ты этому препятствуешь, то ты срываешь их планы. Потому что поработить без этого они не могут. Страх, депрессия могут здорового человека сделать полностью неподвижным, как и народ. И по этому поводу у меня есть еще одна рекламная пауза. Вот, на этом я хочу про третью дверь закончить.